прекрасно было бы. Сейчас появилась гневная сохранилась.
Порвать ничего.
Сколько, так сказать, после фильма, там были заявлены.
Там сколько часов?
16 часов.
Я буду говорить о том, что происходит в душе человека вашего возраста. Или может происходить. Возраст ваш переходный. Вы переходите из детского состояния во взрослое. И с вами происходят некоторые события с вашим телом. Это вы можете прекрасно наблюдать на себе. Но что-то происходит в душе. Вот об этом будет речь. Для того, чтобы мы с вами нашли общий язык, скажите мне, из каких частей состоит человеческая душа? Какие у нее есть основные способности?
Чувства.
Еще. Как?
Жалость.
Чувства, переживания, еще.
Сожаление.
Как?
Мечта.
Мечта. Еще. Совесть. Ну а разум-то есть? Так. Итак, давайте договоримся о терминах. Душа трехчастна. Умная часть души располагается в области головы и горла. Это умная, логосная, словесная часть души. Разум. Скажите, а когда у нас закипает, когда мы злимся, где это происходит? Где бурлит? Да. В области груди, от горла до диафрагмы. Итак, вот эта часть души называется гневательная. Она наименована так по самому сильному и разрушительному чувству – гнева. Ниже диафрагмы находится вожделительная или волевая часть души, которая заведует продлением человеческого рода и перевариванием пищи. Итак, умная часть души – разум, гневательная часть души – чувство, и вожделительная часть души – эмоции. Так вы меня поняли?
Да.
А я проверю. Скажите, что наверху у человека?
Голова.
Неправильно. Дело в том, что умная часть души должна быть наверху. Должна. Но это, к сожалению, очень редко бывает. И особенно в том возрасте, через который мы все проходим, когда мы становимся взрослыми людьми. И происходит нечто, что мы, педагоги, называем эффектом айсберга. Айсберг, представляете себе? Ледяная красивая гора, белая, сверкает на солнце. Где центр тяжести у нее? Внизу, под водой. Вода размывает нижнюю часть айсберга, так? Меняется центр тяжести, и что будет? И так он будет медленно, задумчиво клониться, айсберг, да? Тихо, 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 раз, тихонечко перевернется. Или не так? Он быстро перевернется, поэтому опытные мореходы никогда не подходят близко к ледяным горам. Вот то же самое происходит с вашей душой. Умная часть души уходит в седалище. Седалище – то место, на котором мы сидим. А те эмоции, которым прилично располагаться в области седалища, захватывают вашу голову. Вот это и есть эффект айсберга. Я много лет преподаю в гимназии, и в других школах приходилось работать. После каникул приходишь. Так, перевернулись. Все, передо мной психически больные люди. Я говорю себе, Евгений Андреевич, теперь ты должен быть очень терпелив и спокоен. Перед тобой больные дети. С ними надо особым образом обращаться. Итак, когда вы перевернулись, вы заболели. Как всякое психическое заболевание, это заболевание имеет свои симптомы, внешние проявления. Одни симптомы будут у мальчиков типичными, другие будут типичными у девочек. Если хотите, могу описать. С кого начнем?
Девочки.
Мужчины всегда должны быть впереди в сложных случаях. Начнем с мальчиков. Молодой человек в этом возрасте, что называется, расстроился. То есть три части души у него перепутались. Разобрался он на три части. Он расслаблен, расстроен, разобран. Прежде всего, это видно потому, как он держит свой скелет. Вот я, например, стою сейчас перед вами, мне это несложно делать. В переходном возрасте юноши так не стоят. Прежде всего, у него он не держит голову. Дальше. У него обязательно расслаблен тазобедренный сустав. И он ищет, куда прислонить. Колени полусогнуты. Чаще всего. Одно плечо вперед другого. И голова на бок. Если он сидит... Он не может сидеть. Он, как правило, занимает позу орла, умирающего. Что, похоже, да? Что происходит у него с лицом? Поскольку у него голова ушла в седалище, то у него не лицо. Ну, не буду показывать, оно расслаблено. Что происходит у него с голосом? Поскольку у него поражена умная часть души, то он уже не может разговаривать. Словесная часть души поражена. У него голос проваливается в чрево, и он, ну как сказать, шлепает через губу. Ну чё, козёл? Девочки иначе. Девочка инстинктивно знает, что ей нужно создавать семью. Рожать детей. Расслабляться рано. Поэтому девочки в переходном возрасте собраны. Надо только посмотреть, в каком месте их собрали. Вот будут у вас свои дети, родится, предположим, у вас девочка, я вам скажу точный признак, по которому вы можете узнать, что у вашего ребенка начался переходный возраст. Вот ей позвонила подружка, куда-то надо пойти. Она шубку на себя одела, прыг за порог. Еще ребенок. А вот ей позвонила подружка, надо куда-то выйти, и она уже просто так не пойдет. На самом деле она произведет очень серьезную работу над собой. Совершенно верно. Она наносит боевую окраску. Эта окраска может быть выражена словами. Девочки, не обижайтесь, но кто-то должен сказать вам, что вы часто делаете с собой, когда таким образом себя украшаете. Эта окраска имеет такой перевод. Ищу. Так вот, что происходит с душой девушки, пока она таким образом красится? Дело в том, что наше сознание имеет точку концентрации, которая может перемещаться по телу. То есть, если вы, например, вам нужно бежать кросс 5 километров, лучше всего, если точка концентрации будет у вас в нижней части тела. Если вы решаете задачу по геометрии, сознание должно быть здесь. Так вот, пока девочка красится таким образом, точка внимания ее перемещается по телу. Вот, если хотите, могу показать. Только тишина полная. Вот сейчас она здесь. Вот непроизвольно у нее происходит, а я сейчас делаю это произвольно. Вот пошла. Надо ниже. Ага. Еще ниже. Еще. У нее меняется выражение глаз. И отсюда выходит облачко, которая называется «Женское очарование». Это она его выпустила, подправила, и вот теперь пошла. И вот она идет, как бульдозер. А навстречу ей... К 21 году, а женщины гораздо раньше, 19, как правило. Люди уже умеют идеально скрывать свои внутренние состояния. Это у школьников все на лице написано. Ну хорошо, вот для того, чтобы вы поняли, о чем сейчас пойдет речь, я вам расскажу одну историю. Лет 10 назад меня пригласили в школу, чтобы я поговорил с детьми о заповедях Божьих. Я отказывался сколько мог, потому что не имел никакого опыта общения с подростками. Но делать нечего, пришлось согласиться. Прихожу, вот в актовом зале сидит чуть побольше народу, чем сейчас здесь. У вас, я говорю, все поверх голов. Дошел до 7-й заповеди, объясняю, нельзя людям сходиться, как собачки. Понимаете, мы разумные существа. А меня спрашивают, а почему? Смотрю, кто спрашивает. Сидит девушка на коленях у парня и говорит мне такие слова. Товарищ ректор, а почему нельзя? Мы с моим парнем СПИДом не болеем. Детей пока иметь не собираемся. И семьи создавать не хотим. Что это ваш Бог такой строгий, что он нам это запрещает? Вот тут у меня сразу все прояснело в голове. Ну мы вот о чем надо говорить-то. И у меня из этого зала актового, подумал я сразу, есть два выхода. Или она сядет на стул, или я выйду в дверь. И больше никогда не войду в такую аудиторию. Я могу уже сказать вам, как я ответил на этот вопрос, если хотите. Я расскажу вам одну историю. Начал я. Она случилась с моим другом, который был намного старше меня. Мы с ним спорили постоянно, потому что он был йогом, а я православный христианин. Но я его уважал как своего оппонента, потому что он был серьезный человек, который так, как он понимал, так занимался самоусовершенствованием. Ему было далеко за 40, когда с ним случилось несчастье. Он влюбился в девушку 18 лет. Для йога его квалификации это было смертельно опасно. Он очень страдал. Он ничего ей не говорил. И вот однажды, ночью, на невидимом плане, он с ней соединился душой. Она находилась в одном конце Москвы, он в другом. Когда он проснулся, обнаружил, что у него боли в нижней части позвоночника. Защемление позвоночного нерва. В одну ночь возникнуть не может. Он начал выяснять, что произошло. Оказывается, он любил эту девушку. Она любила не его, а другого человека, у которого было защемление именно этого нерва. Таким образом, он соединился с ней и через нее соединился с другим, незнакомым ему человеком. Вот духовная природа супружеских отношений. Чтобы вам было понятно, о чем речь, я нарисую небольшую схемку. Вот представим себе. Юноша сошелся с девушкой. Между ними возникла связь. В Библии об этом сказано. Так. Оставит отец отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два, одна душа, нет, одна плоть. Плоть – это тело, вот это физическое, которое мы можем ощущать. Значит, как только люди вступают в эти отношения, у них возникает одна плоть. Вот я стою сейчас здесь перед вами, моя жена в другом месте, но мы точно знаем, то, что происходит со мной, будет отражаться на ее теле. А то, что происходит с ней, будет отражаться на мне. Мы одна плоть. Предположим, у этой девушки, этой женщины, до вот этой связи было, 10 любовников. 10 любовников. Давайте представим, что будет. Значит, он будет связан с ней, и через нее будет связан с 10 незнакомыми мужчинами. Я не поленюсь, я нарисую эту связь, ибо каждый здесь будет связан с каждым другим. Так, ничего не забыл? Все точки друг с другом связаны?
Нет, нет.
А, вот. Вот так. Все теперь? Предположим, что у каждого из этих молодых людей было ровным счетом по 10 сексуальных партнерш. Опять-таки все не нарисую, но обозначим эти связи. Ну, тут уже невозможно все начертить. Ясно, да? Скажите теперь, пожалуйста, сколько человек сейчас находится в связи друг с другом?
Много.
Нет, я задал вам точный вопрос.
22.
Так, 1 плюс 1 сколько? Плюс 10. Плюс 100. 112 человек. Я думаю, что вы понимаете, что эта связь, вот эту сетку можно продолжать дальше и дальше. То есть весь земной шар, на самом деле, на сегодняшний день, он представляет собой вот такую картину, когда люди, живущие блудно, связаны друг с другом на невидимом плане. Скажите, как называется общество людей, где каждый связан с каждым другим на невидимом плане? Пригодится вам это знание. Это называется...
Церковь.
Совершенно верно. Церковь – это сообщество людей одного духа, где каждый связан с каждым на невидимом плане. Каждая церковь имеет свой основной символ, который выражает ее дух. Вот вы можете сами догадаться, какой символ будет у этой блудной церкви. Что говорят о женщине, которая изменила мужу? Что она ему подарила?
Ага.
Давайте дальше спрашивать, не отступать. Чьи?
Ой,
козла. Ой, совершенно правильно. Почему козла? А потому что козел в древности был символом как раз вот этого вот блудного греха. Вот сейчас вместо того, чтобы сказать нормальное литературное слово, проститутка, говорят представительница древнейшей профессии. Вот это очередная ложь. Кстати говоря, все, что вы читаете в литературе по сексуальному просвещению, в средствах массовой информации, по телевидению, все это ложь. Вот это очередная. Эти женщины, которые занимались этим ремеслом, не были проститутками, они не брали платы за работу. Зачем они это делали? Понятно, зачем? Приезжает купец из Греции, предположим, переплыл Эгейское море, приехал в Азию, находит такую женщину. Денег не берет, он с ней сходится, все хорошо. Они за здоровьем очень следили с вами. Возвращается назад, он ничего не чувствует. Все прекрасно. Но теперь его душевная и физическая энергия беспрепятственно через Эгейское море и через эту женщину будет поступать в этот демонический культ. То есть эти женщины не были, конечно, проститутками, ни в коей мере. Они были жрицами и уловляли таким образом людей в свой культ. Не говоря им это. Значит, как человек попадает вот в эту сетку, в эту связь? У души нашей сколько частей? Давайте вернемся к началу нашего разговора. Три. Соответственно, каждая часть души имеет свое заболевание. Вожделительная часть души, которая, условно говоря, располагается под диафрагмой, в вашем возрасте, да и в любом возрасте, чаще всего болеет похотью, неправильным половым влечением. Гневательная часть души болеет гневом, разрушительная энергия, эмоции. А умная часть души чем болеет? Чем болеет? Самое страшное заболевание, между прочим, заболевание верховной способности души. Поставлю вопрос иначе. Кто никогда не будет вам другом настоящим, или мужем, или женой? Вот 10 лет вы с ним будете дружить, и ничего не будете подозревать, а потом он вас предаст.
Предатель.
А что лежит в основе предательства? Когда друг предает друга, муж, жену, жена, мужа.
Любовь.
Откуда происходит ложь, измена? Откуда происходит эгоизм? Из какой черты? Откуда происходит зависть? Самооценка высокая, эгоизм. Ну вот уже близенько, близенько. Гордость это. Вот поэтому, когда будете выбирать себе делового партнера, друга, мужа или жену, прежде всего посмотрите, гордый человек или нет. Гордый человек свой интерес в конечном счете всегда поставит выше вашего. Вот 10 лет ему не будет представляться случая. Потом представится, он это сделает. А сейчас мы сделаем следующим образом. Давайте сделаем перерыв на минутки на 4. У вас есть листочки. Если у вас есть вопросы, пишите. Нет вопросов, разойдемся. Итак, перерыв 4 минуты. У каждого мужчины за всю жизнь должен быть только одна девушка. Вопрос. Да здесь вопрос еще тоже на эту тему. Он так звучит. Вы что? Сейчас я не помню. Ну так, вы что, действительно считаете, что до свадьбы не должно быть половых связей? Вот человек удивился, он первый раз это услышал. Да, я так считаю. Я вообще считаю, что есть очень простые правила вступления в брачные отношения. Вот одно из этих правил, которое так неочевидно кажется для вас, что да, до свадьбы не должно быть половых отношений. Вот здесь есть несколько вопросов, которые касаются вот этой деликатной темы. Ее можно сформулировать так. Как правильно вступить в брак? Правильно, девочки, думаете. Вопрос нужно ставить именно так. Как правильно? Тогда я вас спрошу. Скажите, кто является инициатором брачных отношений? Мужчина или женщина?
Мужчина. Мужчина предлагает инициатор.
Так, кто считает, что женщина является инициатором создания семьи? Поднимите руку. Поднимайте смелей. Кто считает, что мужчина? Так, а кто знает, как написано в Библии? Итак, а в Библии написано следующее. Бог говорит женщине: положу в сердце твоем влечение к мужу твоему, и будет он господин над тобой. Конечно. Для того, чтобы создать здоровую семью, женщина должна каждой клеточкой, всей душой хотеть не вообще выйти замуж. Мальчики, остерегайтесь, когда женщина хочет вообще замуж, когда ей все равно за кого, не поддавайтесь. А хочет именно за вас. И вот когда она хочет выйти именно за вас, мужчина 10 раз подумает. Муж – глава семьи. В этом все. Он должен вас обеспечивать. Он будет вас любить. Он будет вам предан, будет добр, будет любить детей. И все это в одно слово вместилось. Но он глава семьи. Что? Ну скажите, скажите. Глупости это все. В семье не может быть равноправия. Значит, равноправие почему не должно быть в семье? Потому что, вообще говоря, ни в духовной жизни, ни в жизни природы нигде нет равноправия. Разве листочек равноправен с корнем? Корень свою работу делает, листочек свою. А если они сравняются? Такого не может быть. В природе нигде нет равноправия. Есть всегда иерархия. Всегда есть иерархия. Вот в этой иерархии мужчине принадлежит главенство. И ответственность. Это написано в Библии. Вы можете оставаться при своем мнении. Я сказал вам, что я опираюсь на опыт веков и тысячелетий, который записан в этой книге. И я опираюсь на свой собственный опыт. Мне 44 года, у меня семья, я глава семьи. И все мои друзья, которые живут семейной жизнью, они строят свои семьи именно так. Я говорю вам не только из опыта 2000-летнего, из своего собственного и своих ближайших людей. И у меня есть опыт и положительный, и негативный. Мальчики, слушайте теперь вы меня. Если вы отказываетесь от своей роли главы семьи, женщина начнет сначала беспокоиться, а потом беситься. И все время будет чего-то не хватать. Учтите, сначала она будет мебель менять, потом марку машины поменяет, потом вас поменяет. Она не понимает то беспокойство, которое у нее есть. Она чувствует, что что-то строится не так. Почему у меня часто проявляется большая ненависть к людям? Вы знаете, для того, чтобы сказать почему, для этого надо говорить с вами уже о вашей жизни. Я скажу, что делать, когда вы чувствуете злобу, гнев, ярость. А все мы это чувствуем, и я тоже. И у меня тоже бывают, так сказать, гневные движения души. Смотрите, все очень просто. Еще раз вернемся к изначальной схеме. Где у нас закипает, когда мы злимся? Так, что происходит дальше? Куда движется гнев? Нет. Во-первых, он сразу приводит в движение руки. Или ноги. Кто умеет, тот и ногами. Совершенно верно. А вообще-то он движется сюда. Посмотрите. Здесь широко, здесь узко. И вот здесь его можно перехватить. По-русски как это называется? Нет. Проглотить обиду. Но ведь Господь, когда творил нас, знал, что мы не успеем. И вот у нас уже здесь буль-буль-буль-буль-буль в гортани. Какое следующее препятствие? Зубы сжать. Но ведь сквозь зубы я тоже могу. Тогда остается последнее препятствие. Какое? Совершенно верно. Последнее препятствие, это уже оно прочное. Надо просто стиснуть, сомкнуть уста. Вот святой Иоанн Лествичник, в честь которого воздвигнута колокольня Ивана Великого в Кремле, он говорил так: начало безгневия – это молчание уст при смущении сердца. Гнев, кстати говоря, гнев и похоть, эти приступы вот этих вот страстей, они сравнительно быстро проходят. Их можно подавить. Вот гордость хуже. Вот гордость, она годами будет в человеке зреть, он может ее не замечать. Она будет зреть, набирать силу. Многие заповеди ограничивают инстинкты человека. Очень хорошо.
Это, кстати, не очень хорошо. Почему человек не должен свой род продолжать? Чем больше детей, тем больше людей.
Секундочку. Да, вот у меня так и спрашивают. Один вопрос так и звучит. Я сейчас его найду. Если у вас такое мнение о сексе, как размножаются люди? Я не знаю, кто писал, но я могу вам ответить, что у меня люди никогда не спрашивают, размножаться им или нет. Я считаю, что люди, по вашему выражению, кого-то из вас, должны размножаться нормально. Не как животные, спариваясь беспорядочно каждый весенний сезон. А в семье. В семье, понимаете? Чтобы ребенок имел отца и мать, которые не бросят друг друга, когда им исполнится 40 лет, и когда взрослые люди вступают во второй переходный возраст. Вот вы сейчас первый испытываете, а ваши родители второй. И посмотрите за их жизнью, как им сейчас тяжело, если у вас родители примерно вот 40, там 45, 50 лет. И сколько семей разваливается в этом возрасте, сколько брошенных детей, и вы мне говорите, давайте больше детей. Каких? Брошенных? Не надо. Что надо делать, чтобы не попасть в сеть? В это? Вот хороший вопрос. Держать голову наверху. Каким образом? Очень просто. Могу объяснить на пальцах. Вот, 5 пальцев. Вот на пальцах сейчас объясню. Смотрите. С чего начинается грех? Вот. Первый пальчик. Влетела в голову мысль. или образ. Вот только появился какой-то, ну, предположим, какой-то блудный помысел. Это грех? Вот только он появился, это грех? Нет. Потому что эти помыслы летают свободно по земле. Их размножают средства массовой информации. В конце концов, у вашего соседа может быть такое настроение, вы подхватили его эмоцию. То есть, как только влетел этот образ, это еще не грех, появление. А если вы удерживаете его, вы начинаете с ним разговаривать, беседовать. Вот это уже грех. Итак, появление, удержание, услаждение. Человек начинает услаждаться сознательно этим образом. А дальше, смотрите, вот видите палец самый верхний, высокий? А дальше все очень быстро идет вниз. Значит, сюда, вот он входил, 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 входил в душу и взял, победил душу. Дальше идет пленение. Вы уже рады выбросить эту мысль из головы, а не можете. Теперь не вы думаете мысль, а мысль думает вами. Итак, появление, удержание, услаждение, пленение. Что будет следующее? Перейдет в тело, разжение и падение. Все очень просто. Вот так всегда действует каждый греховный помысел. Вот здесь его надо ловить. Вот здесь его нужно выбросить. Не давать ему власть над своей душой. Тогда вы будете свободны, а иначе он будет вами владеть. Зачем нужен священник? Почему нельзя каяться в душе? Вот, ну, кайся в душе. Кайся. А попробуй вот перед другим человеком тоже сказать: стыдно. Ага, стыдно? Так вот этим стыдом грех изгорает. Исповедь начинается с того, что вы начинаете рассказывать самое тяжелое. И подробно. Священнику вы предлагаете доверить свою исповедь, а священник всегда ли чист? Хорошо, отвечу вам такой аналогией. Представьте себе, что вы смотрите в окно. К сожалению, здесь окна завешены, и я не могу призвать вас сделать этот эксперимент. Итак, предположим, что вы смотрите в окно. За окном вы видите небо, дома, деревья. Обычно. А теперь я говорю, поменяйте фокус своего зрения. Смотрите не за стекло, а на стекло. Что увидите на стекле? Вы скажете, ну, давно, может быть, не мыто, может быть, какие-то там точечки или там цветные разводы. Вот когда у человека душа болит, и он к Богу идет, он не смотрит на стекло, он смотрит то, что есть за ним. Исповедь принимает у вас не священник совершает, а Бог. А священник специально перед тем, как исповедь начинается, говорит: я только свидетель. Я свидетельствую все, что вы мне говорите. А совершается таинство. Если вы крещенные люди, большинство из вас, вы прошли через таинство, которое совершает Бог невидимым образом, а видимым совершает священник. Далее. Предположим, у вас такая уже израненная душа, что вы никому не верите. Идите в ближайший монастырь. На исповедь выходит 8-10 священников. Выбирайте любого, какой вам понравится. А вот когда вы лукавите, вот может быть там что-то у него не то, да у тебя не то. Прежде всего, ты о себе подумай. Вот когда будете читать Евангелие, смотрите, кто такой Иисус Христос? Это Бог, который сотворил небо, землю, людей, растений, животных, весь мир, весь космос. И он для того, чтобы прийти и спасти людей, воплотился и принял на себя всю человеческую природу. Он ногами ходил по этой земле. Зачем? Другого способа спастись для человека нет. Вот вы пойдите своими ногами, переступите порог церкви. Подойдите к священнику на исповедь, сделайте над собой усилие. Посмотрите, как вас будет крутить и как начнется борьба в душе. Вот это реально. Вот это духовная работа. Ножками через порог. А то, что вы себе мечтаете, когда лежите на подушке перед тем, как заснуть, все пройдите сопли. Это шуточка какая-то, ладно. Вот почему часто человек не приходит в церковь? Он говорит, ну, а в какую мне идти? Вот можно стать иудеем, можно стать католиком. Вот, кстати, буддизм сейчас очень интересно, есть несколько групп в Москве. Я и кришнаитом был, друзья, понимаете? И католицизм изучал, и еврейский язык изучал. Серьезно, изучал, чтобы читать Ветхий Завет в оригинале. Так вот, у человека возникает такой вопрос, сколько разных вер? То есть ему дается целый пучок. Он пытается его сломать, ничего не получается. Я вам скажу, помните старую сказку про веник? Веник нельзя сломать, надо взять каждый прутик и посмотреть, что там внутри. Вот весь веник вы не сломаете. Что касается иудаизма, иудаизм возник на Голгофе. Христа распяли, и часть людей стала верить в Христа, а часть не стала верить в Христа. Вот а которые не верят в Христа, это иудеи. А те, которые верят в Христа, это христиане. Разница есть? Буддизм. Скажите, пожалуйста, у человека душа есть или нет? Есть душа? Кто считает, что у человека есть душа? Так, кто считает, что у человека нет души? Вот те, которые считают, подошли к этой идее, что у человека нет души, те, пожалуй, смогут понять буддизм. Вот одна из благородных истин буддизма. У человека нет души. Дальше, что касается ислама. Ну, хорошо, ангел Жибрил, Гавриил, так сказать, в нашем произношении, ангел Жибрил 24 тысячи раз являлся Мохаммеду. И 10 раз Исе, Иисусу Христу. Я беру Евангелие, я беру Коран. Читаю то, читаю это. Я думаю, неужели Магомету 24 тысячи раз являлся Жибрил, а Иисусу Христу только 10 раз? Понимаете, кто-то один прав из нас, или я, или мусульманин. Он говорит, Иса человек, Иисус. Я говорю, Иисус Бог. Прав один из нас. Это не мешает мне с ним быть в дружеских отношениях. Но прав кто-нибудь один. А не может такого, чтобы он был прав, и я вместе. Ну, с католиками тут, как сказать, времени мало. Просто повесьте на стенку, это не я говорю, один опытный священник говорит, я передаю вам его совет. Повесьте на стенку Троицу Рублева и рядом Сикстинскую Мадонну. И пусть они вместе повисят какое-то время. Почти в одно и то же время написаны два образа. В догматике вы запутаетесь. Куда душа ваша больше потянется? Дальше, если вы хотите понять действительно глубоко разницу между православием и католицизмом, узнайте глубже, что такое православие. Тогда вы сразу начнете не то что умом, а душой чуять разницу.